Это «Медуза».
11 декабря 2021 года. В Ливерпуле встречаются министры иностранных дел стран Большой Семерки. Британский МИД надеется договориться по вопросу о злонамеренных действиях России. Президент США Джо Байден и новый канцлер ФРГ Олаф Шольц обсуждают, как реагировать на концентрацию российских войск около Украины. В то же время администрация Байдена откладывает военную помощь Украине на сумму 200 миллионов долларов и надеется разрядить напряженность дипломатическими усилиями. В Москве лежит снег, и по всему городу включают новогоднюю иллюминацию. Тем вечером мы всей семьей садимся в машину и едем на юго-запад, в Дом творчества Переделкино, где происходит своего рода пресс-показ нового альбома музыканта Noize MC. В небольшом зале модернистского стеклянного корпуса развешаны экраны с NFT-инсталляциями каждой песни, а в какой-то момент Иван Алексеев выходит с гитарой на импровизированную сцену и играет под гитару и лупер несколько песен с пластинки, которая называется «Выход в город».
В этом альбоме есть несколько полюсов, между которыми и проходит основное электричество драматургии. И две таких полярных точки – это желание высказаться на общественно значимую тему и желание уберечь свою семью.
Мне очень близка та развилка, о которой говорит Ваня. Нашему сыну Тимофею недавно исполнился год. Мы с моей женой Ниной уже понимаем, что он мальчик с особенностями, но еще не знаем, с какими именно. Я счастлив быть папой этого малыша, я очень тревожусь из-за его проблем с развитием, но едва ли не больше я тревожусь из-за того, что происходит вокруг. Отовсюду кричат, что скоро будет война. Выступление Нойза в Переделкино – самый первый концерт в жизни Тимоши. И хотя вместе мы успеваем послушать всего пару песен, после чего малыш начинает бузить, мне важно, что это именно Ванины песни. Мы очень давно знакомы. Мы узнали друг друга еще до того, как у каждого из нас началась так называемая карьера. И хотя я с почтением и интересом относился ко всему, что последние 15 лет делал Noize, альбом «Выход в город» отзывается во мне особенно. Когда Ванин акустический мини-концерт заканчивается, я подхожу поздороваться, рядом оказывается поэтесса Вера Полоскова, с которой мы тоже давно знакомы, и мы делаем общую фотографию. Трое улыбающихся взрослых и недоуменно смотрящий мимо камеры малыш в синей водолазке. Как выясняется уже очень скоро, это последняя фотография из России, которую я выложу в своем инстаграме. Привет, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, редактор, сценарист и писатель. А еще я автор книги «Когда мы поем, поднимается ветер», которая вышла в издательстве «Медузы». Книга рассказывает краткую историю популярной музыки в России 21 века, от звуков «Мой Ленинграда» до четырех позиций Бруно и певицы Луны. Подкаст, который вы слушаете, вырос из книги, но их можно читать и слушать независимо друг от друга. В первой четверти 25 эпизодов, один выпуск, один год 21 века и одна песня, которая в этот год родилась и может что-то о нем рассказать. Сегодня 2021 год и песня Noize MC «Все как у людей». Поехали. Как вы уже, наверное, поняли, это очень личная история, и началась она давно. Серое многоэтажное здание общаги РГГУ торчало вне беспального района на юге Москвы как символ одиночества 17-летнего человека, который приехал в большой город с большими надеждами, а обнаружил себя поедающим роллтон на скрипучей казенной кровати. Метро, улица Академика Янгеля, последний вагон из центра, налево, налево, ларек с неискусной шаурмой, дальше неуютный пусты, на котором у меня однажды хрестоматийно спросили время, после чего зарядили в лицо и отобрали телефон. Потом проходная, потом грузовой лифт на 14 этаж и длинный коридор, в котором пахло бесприютностью. Комнату с видом на огни московского юга мы делили с однокурсником Андреем Пихом. Пих занимался музыкой, ходил в качалку, писал диплом по Москве петушкам и вечно получал на зачеток тройки просто потому, что имел крайне непривычный для филфака охват бицепсов. Однажды вечером я обнаружил, что за нашим общим компьютером сидит неприветливый небритый парень. Я знал, конечно, кто он такой. Пих играл на барабанах как раз в его группе и рассказывал, как они каждые выходные шумели на Арбате и в подмосковных ДК, а скоро будут шуметь и на всю страну. Особого значения я этим прогнозам не придавал. Песни внимательно не слушал, на концерты не ходил, на пьянки меня не звали. В общем, в курсе был, но руку не жал. Парень, соответственно, звался Ваней, избрал себе сценическое имя Noise MC, а компьютер ему нужен был, чтобы загрузить трек на очередной раунд батла, проходивший на легендарном сайте hiphop.ru. Так и познакомились. Для дальнейшего рассказа важно еще одно имя – Егор Летов. Мы с Андреем Пихом изначально подружились именно на почве любви к музыке гражданской обороны. Мне навсегда запомнилось, как на одной из пар по французскому на первом курсе, когда студентов попросили составить короткий рассказ о человеке, который вас вдохновляет, Пих выступил с монологом про Александра Андрюшкина, барабанщика обороны в те годы. Ровно тот же общий кумир привел к тому, что начинающий рэпер и музыкант Иван Алексеев создал в общаге РГГУ группу, которая тогда называлась «Противоганс». И самым первым треком, который Ваня записал вместе с басистом Александром Кислинским, стал кавер на «Все идет по плану». Кислинский играет с Нойзом и сейчас, а тогда это звучало вот как-то так.
Ты все еще в дерьме живешь, ну так это временно, скоро будет все окей, можешь быть уверенным. Вова Путин улыбнется, тебе с экрана скажет, парень, не боись, все идет по плану.
В общем, когда много лет спустя Noize выпустил кавер на песню «Гражданская оборона. Все как у людей», я отнесся к нему с особенным вниманием. Кстати, первая версия была сделана в рамках трибюта Летову, выходившего как раз на «Медузе».
Голову в коробке пластмассовой вместе с телефоном, ключами и паспортом, рентгеном в сканере просветят ласково.
Но, как обычно и бывает в этом подкасте, для начала надо кратко рассказать, что произошло между этими двумя каверами. Noize, в сущности, стал первым в России человеком, всерьез показавшим, что хип-хоп может прорастать через другие жанры, становиться матрицей, вбирающей в себя номинально чуждые звуки амплуа. Он зашел в рэп как рокер, с набором соответствующих публичных жестов и тем. Тут достаточно вспомнить самый первый его хит. В первых строчках Иван материт российское телевидение, а в припеве громит гостиничный номер. Поведение, которое привычно ассоциируется именно с рок-звездами. Собственно, он тут себя так и называет.
Из окна гостиничного номера своего я телевизор выкинул на авто. Авторитета местного, ну и что? Я рок-звезда, идите на из окна.
Характерно, что именно за Ваню первым из хип-хоперов ухватились люди из музыкального бизнеса. Кажется, именно потому, что он не был на рэпера похож. Сейчас смешно это вспоминать, но в середине 2000-х на Noize сделал ставку Major Label Universal, подписав с ним контракт. Тогда же Алексеев снялся в главной роли в дурацком ремейке меньшовского фильма «Розыгрыш».
Я сочинял бы на английском, но живу в России, а не в Штатах. А раз уж так, то зачем оно мне надо, ребята? Кто меня тут поймет, сочини я на инглише трек, ну разве что лишь полиглот комаров, Олег.
Кстати... Его готовы были взять в оборот со всеми пирогами, но Noize быстро ушел в отказ, и в этом тоже можно усмотреть именно рокерский ход. Хип-хоп вообще-то любит индустрию, потому что там есть деньги и амбиции. Мы росли вместе. И я имею в виду совсем не знакомство, а взросление, категорию, с которой рэперам обычно приходится непросто. Noize изначально заходил на сцену как хулиган, бузатер, человек, который раздает орехи всем подряд, включая себя, поскольку ко всему относится с веселым скепсисом. Политические инсинуации тут шли одним пакетом с памфлетом против гламурных сучек или издевательскими куплетами про офисных служащих.
Политика крайне увлекательное занятие. Берем город, бабла и старательно тратим его на проплаченные митинги, эффективные партии. Вот она, российская демократия, мать ее. Наше движение самое лучшее, самое классное, самое честное. Наше движение не будет задушено, это прекрасно. Спасибо инвесторам.
Реальность быстро показала Noize, как можно быть серьезным. По своей внутренней органике Ваня остро реагировал на несправедливость и бесправие. И как-то так получилось, что общественные сюжеты постоянно касались его лично. Знакомые стали жертвой автомобиля с мигалкой. Из этого появилась песня «Mercedes S66».
«Mercedes S666, прочь с пути, плебей, под колесами лезь».
Капиталисты позвали на фестиваль под брендом «Врендовая энергетика». Ваня написал «Героин-фест».
«С героином можно все, о чем ты раньше лишь мечтал. Ты с герой лохом ты был, а с герой крутым».
Менты посадили под административный арест за чрезмерную борзость. Так родились 10 суток в раю.
Волгоградский спецприемник, настоящий райский пуще. Какая жалость, что я наконец отпущу.
В нашей стране слово свободно делать все, что оно захочет. Выбываться пейзажем за окном зарешеченным. Видеть красивые сны на нарах, свернувшись калачиком. И радоваться содержимому дружеских передачек. Слово не воробей, чтоб оно не улетело. Ему на всякий случай не дают расходиться с телом. Административным как минимум или уголовным.
В те годы культурные и общественные общественно-политические медиа постепенно сближались, а пел на политические темы очень мало кто. Поэтому за Noize, как общественного трибуна, ухватились журналисты. позднепутинскую эпоху Алексей встретил в роли человека, который умеет и собирать публику, и собирать клики, при этом существуя параллельно хип-хоп-тусовке, постепенно захватывающей все остальное пространство популярной музыки. Сам Ваня вряд ли с этим согласится, но мне кажется, что эпоху триумфа русского рэпа он по сути провел на обочине. Нойз как будто не вписался в новое время, когда жанр, которому он сам пробивал дорогу, забил всех остальных. Не поучаствовал в перевороте игры, не перешел на трэп, не подружился с новой школой и даже наоборот, по-дедовски на нее ворчал. Не сделал лейбл, не запустил YouTube-шоу, в общем, не был, не состоял, не привлекался. Новые альбомы Noize MC выходили регулярно, но терялись за более актуальными высказываниями и молодыми MC. Нойз выступал на митингах, говорил со сцены антивоенные и антипутинские речи, платил за это отмены выступлений и угрозами чиновников, но все это воспринималось как рутина. Почтение от следующего поколения рэперов тоже особенно не наблюдалось. Вот, например, характерный фрагмент из легендарного батла Славы КПСС и Оксимирона.
Ты списался до того, как еще взялся за перо. Раньше был против всех, теперь ты вроде свой. Альбом такая срань, что его хвалит Нойз. То есть, врубаешь?
Самое сердце, сердце.
Тут характерна и реакция публики, и реплика Оксимирона в самое сердце. На следующий год после того, как был опубликован этот батл, я брал у Нойза интервью в связи с выходом его рэп-оперы «Орфея Евредика». В это никто не верит, но реально абсолютно случайно в том же баре, где мы разговаривали, оказался Оксимирон и подсел к нам. Получилось интервью на троих. Среди прочего, речь зашла как раз о статусе Нойза и о том, что он как будто перестал совпадать с актуальной повесткой русского рэпа. И вот что по этому поводу сказал Мирон.
А ничего, что так сильно врываюсь?
Не, наоборот, я только рад.
Это же вообще как бы... Слушай, я могу тебе так сказать. Ваня знает, что я не его фанат. Есть несколько песен, которые я безумно люблю, и он знает об этом. Я ему тоже не раз говорил. Я считаю, что это в золотом фонде русского рэпа. Вот. И действительно, не являясь его фанатом, и я сейчас не буду выдавать критику, потому что это неуместно. Нет, серьезно.
Да,
но
да.
При этом, при всем, я считаю, что если человек, который претендует на знание вообще истории нашей маленькой субкультурки, в прошлом маленькой, типа не согласен с мнением, что он себя уже зацементировал как один из Mount Rushmore русрэпа, то это человек просто пошел.
Ну то есть, мне не нравится, но исторические заслуги признаю. Такой себе комплимент. В общем, происходившее с Нойзом не было, конечно, похоже на почивание на лаврах, но вполне напоминало предсказуемую карьеру, которая измеряется пластинками, турами, клипами и, в данном конкретном случае, еще и регулярными политическими осложнениями. Но чем сильнее в России сгущались краски, чем ярче и точнее Нойз ими писал. Если тот же Оксимирон всячески стремился отстроиться от высокой культуры, пока она тянула его к себе, то Алексеев пришел к ней сам. Сначала была песня на стихи Мандельштама, потом отсылающая к Бродскому. Великих поэтов Нойз перерабатывал собственную речь, которая подтягивалась к их уровню. Я хорошо помню, как это осознал. Дело было в том, что в 2018 году на акции «Я буду петь свою музыку». Нойз, Баста и Оксимирон внезапно дали совместный концерт, выступая против того, что в Краснодаре арестовали на 12 суток рэпера Хаски. Это был самый разгар осени особенных гонений на музыкантов. У Хаски внезапно отменили концерт, рэпер залез на автомобиль, чтобы исполнить собравшегося у клуба несколько песен, а суд приказал упечь его в кутузку. Поднялся мощный шум. Вышло так, что к моменту концерта Хаски уже освободили, но трое малопохожих друг на друга хедлайнеров рэпа все равно сыграли вместе. И это выглядело очень круто. Среди прочих песен Ваня исполнил «Там в темноте», как раз посвящение Бродскому. И слушая ее, я вдруг понял, что едва ли не впервые воспринимаю это не как интересный объект для критического взгляда, созданный старым знакомым, но как что-то свое, родное.
Я сижу у окна, я помыл посуду, я был счастлив здесь и уже не буду. Досрочно освобожденный от самых близких, условно приговоренный к самоубийству. Ухожу в себя по-английски, все нервы порвав на Union Jack. Стран мало мешая, виски распиная, приступы на крестах аптек.
Все как у людей, появилось как раз следом и закрепило это ощущение. И дело тут тоже, как и в случае с Бродским и Мандельштамом, было в первую очередь в том, с каким материалом работает Нойз. Я искренне полагаю, что имя Егора Летова абсолютно легитимно встает в один ряд с именами других великих авторов 20 века. Но в случае с ним возникает особенная сложность. Летов – музыкант, причем музыкант, которого очень трудно перепевать. То есть это делают часто, но очень редко получается сколько-нибудь удачно. В лучшем случае это просто удачная имитация, в худшем – что-то совершенно неуместное. Дело, я думаю, в том, что Егор Летов как бы уже заранее доводит свои песни до предела, делает их окончательными. Как я пытался показать в своем подкасте про Летова «Он увидел солнце» и в одноименной книге, Летов поет за всех, занимает все позиции сразу. Он одновременно и диссидент, и патриот, и звезда, и изгой, и авангардист, и народный бард. Он человек, которому одинаково убедительно удается спеть песню от лица члена антисемитского общества «Память» и песню со словами «Я еврей, убей меня, член общества «Память». Характерно, что в поздних альбомах «Гражданской обороны», получив в свое распоряжение необходимые технические средства, Летов любил наложить несколько своих вокальных партий. Получался такой хор из Летовых. Так его теория множественности человека воплощалась в музыке практически. В общем, это очень сложный материал для переосмысления. Айноз еще и выбрал «Все как у людей» — одну из главных песен Летова, которую сам автор очень ценил и постоянно исполнял вплоть до последнего своего концерта. Летов написал ее в 1988 году. Эта вещь изначально вошла в цикл мрачных, сочащихся грязным индустриальным звуком альбомов, после записи которых «Оборона», разочаровавшись в окружающем мире и не состоявшейся рок-революции, самораспустилась. Это одна из ключевых песен того цикла. Песня «Мантра», песня «Заклинание». Не менее важная вещь, чем, скажем, «Заговор» или «Русское поле экспериментов», с которыми ее роднит медленный, угрожающий какой-то темп. Но если в соседних песнях текста много, то «Все как у людей» — очень лаконичная вещь. Главное тут не в словах, а в паузах и интонациях, а также в том шуме и лязге, который постепенно пожирает эту музыку в оригинальной записи. Всего 8 слов куплета, и в них уже зримо явлена картина общества, где террор становится частью нормы, особенно если употребить это слово в сорокинском смысле. Как и во многих других своих песнях, Летов тут, наследуя методам московского концептуализма, переворачивает языковые клише. Расхожая поговорка «все как у людей» оказывается жутким приговором, каким-то невыносимым кошмаром. И это, в свою очередь, хорошо соотносится с философией Летова, который, если совсем грубо, считал, что человек – это прежде всего то, что требуется преодолеть, вытащить из трясины повседневного постылого бытия куда-то в пространство свободного самовыражения. Как работать с такой песней, где крайне сконцентрированы, сгущены все возможные значения? Ответ Нойза – взорвать ее изнутри. Как и у Летова, в песне Нойза 4 куплета, но каждый из них наполнен словами, буквально трещит от них по швам. Как и у Летова, нойзовская «Все как у людей» — это песня о том, как чрезвычайное становится обыденным, как люди привыкают к насилию и как это насилие меняет человека.
Голом коробку тащит, и для Тулова тоже подыщут ящик, станет стан обезглавленным, в нем лежащий почти покойником, почти настоящим. Кто-то, может быть, даже помянет на 40 дней.
Первый куплет макабрически описывает, как государство строит общество тотального контроля, прикрываясь безопасностью. Третий касается того, как работает пропаганда. Занятно, что в эти строки Ваня упаковывает еще одну отсылку к Егору Летову, а именно к песне «Мы лед». Она вообще оказалась важной для российской музыки конца 2010-х годов. Другая песня, которая на эту летовскую вещь опирается, страшно группы «Шорт Парис», и о ней у нас есть отдельный эпизод.
СМИ голосят, то, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
Звезда полосата, носата, бейсата.
Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, батискафе.
Четвертый куплет – частый Нойза прием, где он как бы встает на позицию своих хейтеров, разворачивает упрек в свой адрес от имени людей, которые стараются сидеть тихо или заставляют сидеть тихо других. Конец этого страстного монолога как раз зависает в напряжении между теми двумя полюсами, о которых Ваня говорил тогда в Переделкино.
Ну ты давай вон спроси у своих детей, где их папа нужней, в сводках новостей, чтоб ноги об него вытирать по телеку, или в коридоре, чтоб сиденье поднять у велика. Скучно, что ли, живется без пиздюлей, пока кормят, ешь, пока поет пей.
В общем, тут явлена практически полная картина общества, которая одновременно подавлена насилием и беременна им. Но кажется, я забыл один куплет. Да, второй. Самый важный тут, по-моему.
А девочка из конной полиции с белым айфоном на белом жеребце ждет в инстаграме лайка от принца и ждет от черной пятницы низких цен. Мерно цокают копытцы по улице, винтят демонстрантов мальчики. Коллеги обсуждают рецепты подружки умницы мне до заблокированной телеги. Она завтра купит в Меге наборчик лего для племянника на его рождение день. В наборе автозак и три человека, двое ментов на одного. Все как у людей. Все как у людей.
Егор Летов часто примерял на себя маски других персонажей. Взять того же члена общества «Память» или лирического героя песни «Все идет по плану», который, по словам автора, представляет собой сидящего перед телевизором и сходящего с ума советского субъекта. У Нойза это тоже частый прием, но есть существенная разница. Летов умеет так стать другим, что дистанция исчезает. Ваня ее почти всегда сохраняет через сарказм, издевку или еще какие-то интонационные приемы. Почти всегда, но все-таки не всегда. Этот куплет «Все как у людей», на мой взгляд, удивительный пример, когда, возможно, благодаря первоисточнику, этой дистанции фактически не остается. Нойз залезает в голову сотрудницы конной полиции, чтобы обнаружить там человека, очень похожего на себя. На мой взгляд, эти 12 строчек – одна из самых тонких и точных вещей, которые написаны о нормализации насилия. Здесь показано, как именно оно врастает в повседневность и становится той самой банальностью зла. Все это звучало очень актуально уже в 2019 году, когда Нойз впервые записал этот кавер для трибьюта «Медузы». Все это звучало совсем уже в самое сердце в 2021 году, когда выходил «Выход в город», а мы виделись с Ваней в Переделкино. Вот как я писал в тот момент, в декабре 2021 об этом альбоме. Этот текст тоже вышел в «Медузе». Он мне очень дорог, как своего рода текст предчувствия. Я цитирую. «Откуда берется это сочувствие к другому, к людям, которые не только не похожи на автора, но иногда и открыто ему враждебны? Я предполагаю, что в первую очередь из сочувствия к себе. «Выход в город» — альбом, в котором совсем нет не только похвальбы и дерзости. В нем, в сущности, совсем нет веры в лучшее и почти нет веры в себя. Это откровенно пораженческая запись». И дальше. Вот финал той рецензии, в которой тоже упрятаны цитаты из Летова. «И вот мы в декабре 2021 года. В чугунных городах царит бетонная свобода. В отважных головах распоряжаются плакаты. Кто-то уехал, кто-то собирается уехать, кто-то сидит в тюрьме, у кого-то завтра будет обыск, но ночь об этом не знает. Мы куда-то ходим, что-то едим, что-то смотрим, чему-то радуемся. Нам стыдно, что нам еще не сшили дело и не поставили клеймо. Нам страшно, что сошьют и поставят. Мы читаем новости, в которых каждый день мучают людей за песни, за честность, за добрые дела. Мы листаем соцсети, чтобы заглушить эти новости. Мы замерли в ожидании войны, которая еще раз сломает нам жизнь, и мы ничего не сможем с этим сделать. У нас не осталось надежды, у нас не осталось иллюзий. Но у нас все-таки есть право на счастье, и у нас есть право на песню». Что было дальше? В январе 2022 года нашему сыну Тимоше поставили диагноз – редкий генетический синдром. Это на всю жизнь. В феврале началась война. Мы с Ваней почти одновременно уехали из России. Теперь мы живем в соседних странах. Старые связи, скрепленные общажными воспоминаниями, в новых обстоятельствах стали особенно важными. В этом десятилетии я воспринимаю Нойза уже не как рэпера, который борется за статус, но как автора, который говорит напрямую со своим временем и глядит в бездну, не отводя глаз. Последние записи Вани я ощущаю как факты своей собственной биографии. Они помогали мне прожить самые тяжелые моменты. Мы разговаривали с ним для «Медузы» в самом начале апреля 2022 года, когда, одинаково раздавленные, сидели в разных концах Европы, без особого понимания, как жить дальше. Я останавливался у него дома, когда приезжал в Вильнюс на великий концерт Ника Кейва, который в том числе показал мне, как жить дальше. Какие-то песни из вышедшего в 2025 году альбома «Не все дома» я слышал на этапе самых первых версий. Для меня эти записи – пример искусства, которое умеет делать общественное по-настоящему личным. Психологический дневник последней пятилетки со всеми ее обманками и диссонансами, со всей ее фальшью и катастрофичностью, со всем ее гневом, отрицанием, депрессией, пиздецом и надеждой, которую постоянно норовят уничтожить. Если на чистоту, я не думаю, что будет светлая полоса. Но право на песню у нас все еще есть.
Поднимайся скорей, твою мать, я тебя здесь не брошу.
Светлая будет полоса в этой сне, что здесь просветно, как снег на полюсах.
Это был эпизод подкаста «Первая четверть» про Noise MC и 2021 год. Еще больше про Ивана Алексеева и про то, как его музыка резонировала со временем, можно прочитать в моей книге «Когда мы поем, поднимается ветер». Она вышла в издательстве «Медузы», ее можно заказать по ссылке в описании. книге, в частности, есть большой репортаж, который я писал, когда Нойз выпускал свой второй альбом, и я ездил вместе с ним на гастроли. Песни спасают, песни лечат, песни хранят память. Именно поэтому мы про эти песни говорим. До следующего года и до следующей песни.